новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно где? В Ютубе, но со сложностями, потому что он страшно тормозит. Можно смотреть в нашем телеграм-канале официальном «Радио «Говорит и Москва». Латиница в одно слово набираете. Или в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Четырехбальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны, в районе, я так понимаю, Бесединской эстакады. Здесь дорожно-транспортное происшествие. Также на МКАДе внутренняя сторона после Каширского шоссе пробка. Там ДТП, и поэтому пробка возникла. Внутренняя сторона между Варшавкой и Киевским шоссе, Калужским шоссе стоит. Так, внутренняя сторона еще на северо. Здесь получается... Пробка на северо-западе. Так, по третьему транспортному кольцу отмечу, внешняя сторона между здесь в районе улицы Косыгина, она начинается, и точнее заканчивается, а начинается она в районе Кутузовского проспекта, тоже много мелких ДТП. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с ЧП в Нижнем Тагиле. Там обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Есть пострадавшие. Дальше обсудим, что эксперты оценили длительность перегрева российской экономики. В Калининграде сегодня приземлился самолет, который использовали при обмене Виктора Бута. И сейчас активно средства массовой информации со ссылкой на источники пишут, что вот-вот произойдет грандиозный обмен заключенными между Российской Федерации, Белоруссии и рядом западных стран. И в конце обсудим заявление Рамзана Кадырова, потому что он сказал, что противники ношения хиджаба – это враги ислама, но при этом высказался против ношения паранджи. В «Умных парнях» Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности и «Меморан».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Нижнего Тагила. Число пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 10. Это официальная сводка МЧС. Пятеро детей среди 10 пострадавших. Их из-под завалов спасли еще одного человека. Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, в результате чего обрушились первый и второй подъезды. В общей сложности порядка 15 квартир разрушено. Пожара после взрыва не было. Степень повреждений строительных конструкций устанавливается. Один человек погиб, 8 находятся под завалами, до них сейчас пытаются добраться. По предварительным данным, причиной могли стать неисправности газового оборудования или нарушение его эксплуатации. В оперативных службах ТАСС сообщили о взрыве газового баллона. Региональное следственное управление возбудило дело по 238 статье. Это выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Известно, что дом был построен в 1974 году, в нем 6 подъездов, 80 квартир. Полпред президента в Уральском округе Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции. Сергей Сохранов с нами, он исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, каким образом можно снизить риски взрывов газа в жилых домах, как вы думаете?
Ну, конкретно в данном случае, мне кажется, речь идет о халатности чьей-то, поэтому, конечно же, речь в первую очередь должна идти о повышении ответственности лиц, исполняющих работы, связанные с газовым оборудованием. Ну и не надо забывать об ответственности самих собственников жилья и там, жителей именно квартирного дома, которые подвергают таким образом опасности не только себя, но и окружающих, что мы видим в Нижнем Тагиле.
То есть, как понять? Да. Там что, в смысле, непонятно же еще, это газовая плита была, утечка газа, неисправная какая-нибудь труба в внешних коммуникациях или просто газовый баллон? Пока версий много, поэтому здесь вопрос, ну, условно, к газовой службе или к тем, кто подключает эти плиты, или тем, кто использует эти плиты. Здесь непонятно, кто виноват.
Да, совершенно верно. Вы абсолютно правы. Пока не установлена причина этой аварии, но Но, можно сказать, с уверенностью газ – это опасный, значит, предмет, который приводит к такого рода разрушениям. Поэтому и все, кто относится к этому предмету, кто монтирует оборудование, занимается его техническим, технической эксплуатацией, и самим собственникам, которые являются пользователями, да, жители, которые являются пользователем газа, тоже надо смотреть. Но, честно говоря, там и всякие есть версии конспирологического характера, что были какие-то мошенники, которые под видом газовой службы ходили по домам. Угу. Есть такие в интернете сведения. Да, это говорит о бдительности жителей в многоквартирных домах, там, в данном случае недостаточной, что, конечно, такие появления таких подозрительных людей на территории дома надо пресекать.
Но, Сергей Сергеевич, здесь еще момент чисто технический есть. Ряд специалистов говорят, что последствия такие разрушительные от взрыва газо-воздушной смеси, будь то баллон или газовая плита, неважно, происходят еще потому, что дома старые, стеклопакеты в нем меняют, и обычные деревянные рамы с тонким стеклом заменяют пластиковыми окнами. В итоге у них рама прочнее, двойной стеклопакет, и в итоге просто этому взрыву некуда выйти, и поэтому такие разрушения. Насколько с вашей... Там, или заделывают окно вот это, которое отделяет, например, кухню от санузла в квартирах, где есть газовое оборудование. Насколько с вашей точки зрения эта версия последствий разрушения имеет место?
Ну, действительно, имеет место быть нарушение, когда имеет место быть нарушение газовой безопасности, это и отсутствие должной вентиляции, и изменение конструкции, то есть замены проектных рам, окон на какие-то иные, то это является дополнительным фактором, который приводит к большим разрушениям, чем они были бы, если бы все происходило по проекту. Но, на мой взгляд, все-таки первопричина, конечно же, является не в стеклопакетах, поэтому в первую очередь надо устранять саму причину возникновения самой аварии.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Вас благодарю. Сергей Сохранов был с нами, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Давайте с вами поговорим, каким образом можно снизить риски взрывов газа в жилых домах. Были экстравагантные предложения вообще вывести газовое оборудование как таковое и заменить все это, электрифицировать эти дома. Понятно, что в новых домах электрические плиты, электрическое оборудование, газового оборудования там нет. Но представляете, о каком масштабе тогда идет речь, если мы говорим о полной электрификации старого жилого фонда, который был газифицирован. 7373-948, телефон прямого эфира. А вот эта версия, не версия, точнее, а это же не первопричина, почему там обрушился, да? Дом старый, сделан там панельный, скорее всего. А, понятно, что конструкция довольно легкая, и взрыв газа, да, это приводит к катастрофическим последствиям. Но вот история со стеклопакетами, которые, конечно, очень модные, она тоже имеет место, потому что, ну, кто знает, если бы не было стеклопакетов, может быть, ну, взорвалась бы, вынесла бы эту раму, и все, а дом остался бы цел. Алло, здравствуйте.
Да, Евгения, приветствую, добрый день на линии.
Пожалуйста.
Эфир. Угу. А, да, смотрите, ну вот как можно там предотвратить или, да, там снизить ущерб? А суть в чем? Вот, даже если брать Москву, да, регион, это вообще, как бы, я думаю, там все еще хуже. Но даже если брать Москву, вот есть такая компания, как Модгаз, да, у нас, ну, которая отвечает за дома, да, в которых все установлено газовое оборудование. И вот, например, значит, сам столкнулся, да, вот и в этом году сталкивался, у меня как бы в одной из квартир, да, еще установлено газовое оборудование. И раз в год они там должны
проверять. Приходят, да-да-да.
Да, приходят. Но вот суть в чем. Они вот приходят, вот, например, ну, те квартиры, которые открыли, да, ну, вот кто есть там дома, да, кто был оповещен, кто сознателен, они их как бы проверили, да, там, ну, все нормально или там...
А если не открыли, быть, они идут в прокуратуру, и инициирует иск, и человек приходит в штраф.
А я вот ни разу не видел, ну, штрафуют-то они, штрафуют, но я вот разговаривался, у нас вот буквально там соседи, да, ну, как бы, скажем так, маргиналы, да, квартира такая.
Они не пускают.
Они там никому, но они никому не открывают, да, даже если есть они дома, нет их дома. Uh-huh. И я вот, ну, чисто у газовщика у этого спросил, да, у сотрудника. Я говорю, ну, а как вы вот сейчас уходите, и как бы все? Ну, это самое, то есть не придете там завтра или когда там через неделю на повторную вот эту проверку этой квартиры, может, с полицией, с кем-то. Нет, у нас таких полномочий нет, мы передадим, что не открыли, и все.
Я понимаю, спасибо большое, это тоже проблема, конечно. И проблема, когда под видом официальной газовой службы приходят люди из какой-то конторы «Рога и копыта» и пенсионерам выставляют счета за смену шланга, смену вот этой трубы газовой в 45 тысяч рублей. Это тоже проблема. С какой стороны к ней подобраться? Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, Павел, собственник. Смотрите, я вот жил одно время в квартире с газовым оборудованием.
Так.
Там, знаете, в чем проблема? Дело в том, что поставщики газа был у нас Мособлгаз, а те, кто делали ТО, это были сторонние организации.
Так.
Они завышают очень сильно стоимость ТО, и у многих людей просто нет денег на ТО. И они начинают мухлевать, искать там всяких разных умельцев с разными руками. Если бы наше государство включило бы стоимость ТО в стоимость газа, вот стоит кубометр газа 5 рублей, да? Плюс там рубль это ТО. Обязательное, ежегодное ТО. Человеку не надо ни за что платить. Он уже заплатил, понимаете? Не хочешь платить за ТО, не пользуйся газом.
Ну, понятно. Да, я понимаю вас. Но это тоже одна из проблем. Но что-то мне подсказывает, что все-таки, ну вот сколько берут? Вот сколько? То, что есть действительно со стороны прокуратуры инициация исков от того, что вы не открыли, вас не было, вы не увидели этого объявления. И это проблема, это тоже существует. Это тоже существует, когда газовщики не могут попасть в квартиру, поэтому потом приходит человеку иск. Вот, его там или штрафуют, или просто просят уже в конкретное время назначить вот этот визит. То есть, видите, здесь сколько проблем. С одной стороны, мы не знаем, в Нижнем Тагиле там проверка была, не была. Что там взорвалось? Газовое оборудование взорвалось, какой-то баллон какой-нибудь взорвали, может, потолки натягивали, что-то еще. Насколько эксплуатация правильная была? Это нас с вами возвращает к тому, как открывают газовщикам, не открывают газовщикам, игнорируют требования, не игнорируют требования, официально обращаются к официальным структурам для подключения газового оборудования или все-таки самолично все это делают. Но за самоличное, кстати, там тоже штрафы довольно серьезные предусмотрены. Вот. Ну и, в общем, что взрыв мощный, и старые дома могут вот так вот складываться по подъездам целым, как это произошло в Нижнем Тагиле.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В аналитике рейтингового агентства АКРА в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2024-2027 год, с которым ознакомился Forbes, оценили длительность перегрева российской экономики. В отсутствие новых внешних шоков российская экономика может начать охлаждаться уже в ближайшее время. Сейчас экономика России, на что неоднократно указывал ЦБ, находится в состоянии перегрева. Рост спроса значительно опережает рост производственных мощностей и потенциала производства. Перегрев привел к повышению напряженности на рынке труда, ускорению темпов роста зарплат и усилению динамики инфляции. В то же время, после повышения ключевой ставки до 18%, рейтинговое агентство считает маловероятным, что прогнозы по спросу, деловой активности и ценам в ближайшие полгода-год снова придется пересматривать в сторону повышения. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а критерии... Вот, почему риски видят в перегреве экономики, а не в стагнации экономики, которая, например, может привести к повышению ключевой ставки или нет?
Ну, пока до стагнации нам еще далеко, поскольку экономика, несмотря на замедление, судя по последним цифрам, она все равно продолжает функционировать на таких вот высоких парах. И более того, мы видим, что и доходы людей тоже, по крайней мере, в среднем по экономике продолжают расти. То есть пока стагнационный риск, он, скажем так, далеко за горизонтом, о нем можно пока не говорить.
Угу. Но почему, с вашей точки зрения, такая обеспокоенность у там, аналитиков, экспертов, у Центрального банка вызывает состояние российской экономики, которая находится, не, ну, видимо, не в стабильном каком-то состоянии, а именно она вот активно развивается? Что здесь плохого?
Ну, активное развитие в данном случае связано с рядом диспропорций. Есть у экономистов такое понятие, оно называется потенциал роста ВВП, который определяется, ну, в общем, состоянием капитальной базы экономики и наличием трудовых ресурсов. Вот на текущий момент мы опережаем вот этот показатель нормального, такого спокойного, вот этого бескризисного роста на довольно серьезный показатель, так, процентных пунктов на 2, на 3. В год. Поэтому на сегодняшний момент это чревато перекосами, ценовой горячкой, ну и последующим срывом, да, резким обнулением вот этих темпов роста, той самой стагнации, о которой вы говорите.
А сейчас что приводит именно к перегреву? И каким образом его можно снизить? Тем более, что Набиуллина сказал, что экономика, цитата, «плохо слушается руля при высокой инфляции». То есть, но рулить, видимо, экономикой сейчас в стиле Центрального банка, задействуя эти механизмы, довольно сложно, потому что все равно происходит то, что происходит.
Да, это верно, но основным драйвером вот этого самого роста, и об этом тоже достаточно откровенно говорит Центральный банк, являются бюджетные средства, их вливание в экономику, причем в определенные экономические сектора нашего хозяйства, и поэтому, строго говоря, Центральный банк имеет, конечно, на это воздействие, но его руль так вот до конца туда не выворачивается. И в этой связи, конечно, бюджетные средства, которые раскочегаривают экономические темпы, они оказываются в данном случае таким вот основным драйвером вот этого перегрева, и с этим Центральный банк действительно с помощью процентной ставки мало чего может сделать.
Олег Витальевич, но странная история получается. То есть раньше деньги вкладывались там в иностранные бумаги. Сейчас этот рынок закрыт, понятно. Деньги начали вкладывать в развитие там внутренней инфраструктуры, еще в какие-то проекты. И это с точки зрения ЦБ для экономики плохо, потому что крышку может сорвать.
Да, совершенно верно. И, собственно, и раньше одним из аргументов, который стоял вот в этом складировании денег, на тот момент, прямо скажем, весьма-весьма избыточным, сегодня мы эти деньги, даже если захотим складировать, никуда не сможем. Действительно, вы правы, нет такого места, куда это можно было.
Не, мы говорим, мы складируем на черный день. Черный день наступил. Мы начали эти деньги тратить.
Да, и мы, собственно, теперь это плохо. Мы, собственно, потратили уже весь почти фонд национального благосостояния, но то, что осталось незамороженным. Поэтому вот этот самый черный день у нас сегодня, и мы эти деньги продолжаем активно раскассировать по различным направлениям, и действительно реализуются как проекты, которые имеют непосредственное такое улучшение нашей с вами жизни, а есть проекты, которые, скажем так, приводят к выплачиванию доходов, но создаваемая продукция, она как-то на жизни обычных россиян не сказывается.
Странный был тезис Эльвиры Набиуллиной как раз в контексте там, борьбы с перегревом экономики. Она говорит, что резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. Весь стимул станет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции. Остановить ее можно лишь ценой глубокой рецессии. Но, кажется, сейчас до стагфляции, мягко говоря, далеко. Есть спрос, есть темп развития, но при этом ЦБ этим обеспокоен.
ЦБ этим обеспокоен, потому что это, еще раз повторю, горячка, которая продиктована не, в общем, первоисточником этой горячки являются не интересы рационально мыслящих субъектов в коммерческом секторе, а вот эти самые государственные вливания, которые шли по разным линиям и по линиям, скажем так, военного производства и связанного с ним, и по линии, допустим, субсидирования процентной ставки на стройки.
Я понимаю, а что поменялось бы, если условно ВПК у нас был не государственный, а частный, но при этом также получал вливание как от частного сектора, так и от государственного? Это было бы как-то иначе для экономики или что? Не понимаю.
ничего не, в этом смысле не поменялось бы, речь идет о той продукции, которая выпускается, да. Но естественно, что даже если это был бы частный сектор, и он раскочегарился бы до такой докрасно, конечно бы ЦБ точно так же приходилось бы тормозить его активность, но в том случае это было бы гораздо проще, просто потому что частный сектор гораздо больше использует заемные средства, он больше зависим от процентной ставки, нежели вот те субъекты, которые угу. сегодня...
То есть получается, что чтобы снизить, сократить инфляцию, остановить ее, добиться вот тех показателей, о которых думает Центральный банк, как слушательница пишет, мы должны немного обеднеть, и производство, продажи и услуг должно стать меньше. Тогда население будет меньше тратить, часть народа лишится работы. Но можно, в принципе, тогда магазины все закрыть, запретить людям тратить деньги, и все.
Не совсем так, да. Вот мы ведем речь о соотношении тех денег, которые экономики доступны, mm-hmm. по разным каналам в эту экономику вливаемых, да, и той продукции, которая в этой экономике есть, ее можно купить и вот на эти самые заработанные, честно заработанные людьми деньги. Вот это соотношение, оно, естественно, о нем говорила Эльвира Набиуллина, когда говорила о перегреве, да, что mm-hmm. если доходы выплачиваются, а продукция на рынок не поступает, то мы с этим ничего поделать не можем. Весь этот свисток, весь этот пар будет уходить в свисток, а не и повышение доходов, которое сейчас наглядно mm-hmm. видно, у нас никогда практически не было такого роста номинальных доходов, свидетельствует как раз о дефиците рабочей силы, и это повышение доходов, оно рано или поздно натолкнется на вот ту планку, что ни бюджет, ни там кредитование по высоким ставкам не сможет его больше поддерживать. Но, кроме того, открылась новая возможность зарабатывать, да, сегодняшние депозиты приносят фантастический доход.
Угу. Слушатель пишет следующее. Как может быть плохо для экономики? То, что заработанные деньги бизнес вкладывает в производство, простые люди тратят деньги внутри страны на отечественные товары, которых, да, мало, но будет больше. Мы же увеличиваем валовой оборот денег внутри, и с этого налоги платятся в бюджет.
Нет, все это абсолютно справедливо, но еще раз, вот далеко не все, что сегодня активно производится, можно на рынке, скажем так, купить и с удовлетворением для себя потребить. Вот я на этом остановлю
комментарий. Вы имеете в виду про потребрынок именно, да?
Да, да, да. Я имею в виду товары и услуги, которые можно купить на полученные населением доходы.
Пойдет ли Центральный банк, с вашей точки зрения, на дальнейшее ужесточение ДКП?
Думаю, что да, об этом было четко сказано, и, в общем, сейчас такая игра перед Центральным банком довольно сложная, mm-hmm. я бы сказал так, да, либо он продолжает добиваться, что ему верят, что его слово чего-то значит, что его прогнозы со временем реализуются, либо экономические агенты теряют доверие к Центральному банку, и тогда он становится, ну, скажем так, лишним на этом пиру жизни, лишним в экономической политике. Вот этого, конечно, Центральный банк постарается не допустить.
Олег Витальевич, а нет ли сейчас такой ситуации, что мы, по сути, вот даже вот этими механизмами, которые задействует Центральный банк, оттягиваем неизбежное, потому что через вот этот взрывной перегретый, скажем так, перегретую экономику все равно будет какой-то скачок инфляции, это нужно пережить, а потом как бы рынок все разрулит сам, нет?
Ну, вот это такого не бывает. Рынок сам себя не разруливает. Угу. Хочется, конечно, переложить на кого-то ответственность, но ответственность в этом смысле не перекладывается. Мы и так уже, по-моему, проспали вот этот инфляционный скачок, он уже идет. Да, и сейчас речь угу. идет о том, чтобы угу. его как можно скорее погасить, но, по крайней мере, логика Центрального банка именно такова.
Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Вас благодарю. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Перегрев, как пишут эксперты, привел к повышению напряженности на рынке труда. Просто рук стало не хватать. Ускорению темпов роста зарплаты, усилению динамики инфляции. В то же время после повышения ключевой ставки до 18% считается маловероятным, что прогнозы по спросу, деловой активности и ценам в ближайшие полгода-год снова придется пересматривать в сторону повышения. Динамика различных составляющих перегрева будет отличаться. Кредитование, инфляционный фон будут охлаждаться на протяжении 2024-2025 годов, а рынок труда и загрузка производственных мощностей могут приходить в норму дольше, считают аналитики. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сообщения, которые в этот момент появляются на лентах информационных агентств. Так, сейчас, секунду, я найду эти сообщения. Четверо пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле будут доставлены в больницы Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф. Говорят, что Ил-76 вылетел в Нижний Тагил. Так, видимо, с врачами и спасателями. Полиция еще, кстати, проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. То есть, возможно, еще и такая версия будет отрабатываться, что это какая-то диверсия была. Поисково-спасательные операции там продолжаются. Давайте теперь про вот готовящийся обмен, как его называют, поговорим.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Со вчерашнего дня, даже с два дня назад, в прессе активно, в иностранной прежде всего, начали муссировать слухи по поводу готовящегося крупного обмена заключенных между Российской Федерацией и Западом. Отдельно говорили про недавно осужденного по делу о шпионаже журналиста американского Эвана Гершковича. Также говорили про Александра Винника. Также еще про ряд людей говорили сейчас. Вот Песков, например, не комментирует сообщения СМИ о якобы готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и США. При этом активно постят информацию с ресурсов Flightradar, что самолет, например, который участвовал в обмене, использовали его при обмене Виктора Бута, Константина Ярошенко, он был замечен как раз из Калининграда вылетал. Соответственно, тут еще про Турцию есть информация, что якобы какие-то самолеты в Турцию направляются. С нами Сергей Маркелов, он политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, как трактовать вот какое-то готовящееся мероприятие в данном случае? С учетом того, что об этом активно пишут, хоть и со ссылкой на источники, но и в иностранных медиа, и в российских медиа, мы можем делать вывод, что действительно что-то готовится.
Да, что-то готовится. Я думаю, вы знаете, я бы вот сфокусировался на этом событии, как на примере вот такой переброса технологий. То есть мне немножко это все вот эта пакетная история, когда у Запада как бы есть некие люди, в которых заинтересована Россия, именно накопились люди, группа людей в разных странах, мы видим чуть ли не в четырех странах, а в России есть люди, которые в том или ином виде участвуют в переговорном треке в интересах Запада, то возникла вот эта вот история, мне кажется, это очень немножко похоже на вот это вот то, что происходит сейчас в российско-украинском конфликте, когда пакетно меняются захваченные люди военные. То есть, когда там 80 на 80, там 20 на 20, вот эти вот как бы взятые в, значит, захваченные люди. Это вот, мне кажется, вот эта история. То есть, почему это важно? Почему это вот такая интересная история возникла? Ну, потому что я считаю, что, во-первых, как бы по-разному можно оценивать. Ну, топ-3 объяснения следующее. Первое. Безусловно, эта штука доказывает, что диалоги России с миром идут, и диалоги с неприятным нам Западом тоже идут. Это как бы вот туда капелька. Второе. Это, безусловно, то, что есть сильная позиция России на переговорах, в том смысле, что с Россией готовы договариваться. Хотя, повторяю, на Западе, безусловно, есть люди, которые есть медиа, которые трезвонят о том, что с Россией невозможно, Россия не договорная страна. Этот случай показывает договорная. Ну и третье, это то, что, безусловно, сила России в данном случае, в этом кейсе, показывается в том, что все-таки, честно надо признаться, по структуре людей, кого на кого меняем, мы видим, что Россия заинтересована, скажем так, в очень серьезных по весу людях, там это либо разведчики, либо какие-то люди, участвующие в каких-то военных проектах на территории других стран, либо что-то. То есть серьезные по весу люди по статусу. А мы, а в ответ у нас просят, мы видим, да, кого? Ну, Гершковича убираем за скобки, так сказать, то ли журналист, то ли ЦРУшник, а все остальные у нас, допустим, тот же
Яшин. Может быть, и журналистом, и ЦРУшником, но почему или,
да,
или
вы же понимаете? Да, ЦРУшником, да. А вот это та же Ченышева, та же, тот же Яшин, которых там просят, это, кстати, иноагентов каких-то вот, которые там из фонда с хвостом Навального и так далее, и так далее. Ну, слушайте, вот мне понравилось, как один эксперт сказал, очень хорошо сегодня, мне прям, я взял прям и готов, не стыдно повторить, что людей дело меняем на людей слово. То есть Западу нужны люди, которых будут, естественно, эксплуатировать в пропаганде, и, собственно, всех их, весь пакет. А мы берем людей, возвращаем своих, те, которые у нас, так сказать, пахари на благо России.
Сергей Николаевич, а здесь еще такой момент. Вы думаете, да, что если вот этих вот людей поменяют, то, кого вы упомянули, их каким-то образом там будут использовать дальше? Мне кажется, что если подобного рода обмена происходит, то там есть некие договоренности, что эти люди просто тихонечко живут там в своем кондоминиуме и больше нигде не отсвечивают.
Да нет, вы знаете, я думаю, как раз, вы знаете, Жень, я могу немножко тут с вами поспорить, в том смысле, что мне кажется, собственно, их поэтому-то и попросили в пакет включить, что они, конечно же, будут эксплуатироваться. Это, поверьте, это вы сейчас как бы делаете некую такую мерку того, что, допустим, там, это были какие-то погруженные секретные разведчики, да, которых нужно убрать из информационной повестки и так далее. Да, а эти-то болтуны, они, конечно же, будут сразу заряжены, все, мы их увидим на дожде, потому что за них же кто-то пил. Все вот эти ребята, которые, так сказать, иноагенты, либо
иностранцы. Нежелательные организации, экстремисты, террористы, надо все это сразу произнести.
А поверьте мне, всех увидим тут же мгновенно. На всех этих каналах.
Другое дело, Сергей Николаевич, даже вот не персонально, хотя я вспоминаю, помните историю, когда возвращали Ярошенко и Бута, да, в обмен получили американцы баскетболистку, и тогда было заявление, да, представителей Белого дома.
Грайнер какой-то.
Грайнер, да. Было заявление, что со стороны американцев, что обмен был неравноценный для американской страны, потому что мы получили ценных для себя людей, они получили, ну, просто арестованную там за пакетик какого-то вещества. В данном случае вообще стоит ли увязывать этот процесс с какими-то возможными договоренностями по Украине, гипотетическими переговорами? Не получается ли, что мы все свалили в одну кучу, а по сути, удивительным образом, люди, принимающие решения, умеют разделять? Есть трек по обмену заключенными, есть трек по помощи Украине, третий трек есть по поиску каких-то договоренностей и договоренности там не переходить красные линии, не устраивать ядерный апокалипсис. Эти параллельные прямые могут вообще не пересекаться.
Вы знаете, я бы сказал вам так. Вот современная политика, да, она показывает, она нарушает все законы. Вот вам один пример, собственно, ответ на ваш вопрос. Я бы ответил так. Прямые могут пересекаться, и мы видим пример пересечения. Я абсолютно уверен, что в переговорном процессе было две задействованы темы. Вот под этот пакет, под это пакетные обмены, который, если он случился или случится. Первое. Это, безусловно, мы наши переговорщики, как бы выдвигали как одну из задач этого обмена, как следствие этого обмена и возвращения американцев там назад, это, безусловно, увеличение давления на Зеленского по поводу переговорного процесса с нами. Это раз. Это точно было включено. Точно. И второе, это, безусловно, второй невидимый, как бы условно невидимый трек этого большого пакета, это, безусловно, предвыборная кампания в США. Это все эти ребята, которые Гершковичи, все улетят, это, безусловно, история, которая сейчас освежит, оживит и внесет новую штуку, так сказать, в кампанию предвыборную США. Точно, совершенно. Причем на стороне как Харрис потенциальной, так и на стороне Трампа. Это новый виток, это новое как бы событие во всей этой большой игре.
Но согласитесь, Сергей Николаевич, что теперь трудно становится таким инфлюенсером, который относит себя к, скажем так, таким турбо, практически агрессивным патриотам, как с нашей стороны, как и с той, который говорит, что ни шагу назад, ничего больше нельзя, только силой, никаких каналов коммуникации быть не может, и, соответственно, все вот так останется навсегда, и больше никаких обменов, никаких контактов. Как из этого выходить?
Евгения, вы правы. Но если вы правы, и я даже скажу вам подтверждение, что даже по видно по как бы как количественной оценке вот медийного поля, да, в рамках вот этой освещения этих всех событий, мы видим, что как бы подтверждение ваших слов, что где-то процентов, наверное, так ну грубо, то, что я увидел вчера, например, вечером одни циферки, где-то доля турбопатриотических влияний, вот эта доля турбопатриотических сигналов в общей какофонии освещения как бы ситуации нашего российско-украинского конфликта, угу, она безусловно уменьшается.
Уменьшается, понятно. Уменьшается. Спасибо большое, Сергей Николаевич, я вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Тут мать арестованного в США россиянина Александра Винника Вера рассказала «Известиям», что информация о возможном обмене сына неверная. Он все еще находится в американской тюрьме. Она говорит, это очередная утка. Сейчас разговаривала с сыном с тюремного телефона, он звонит. Он сказал, что работает в прачечной в тюрьме, пришел с работы и скоро пойдет спать, сказала женщина. Даже адвокат ничего не знает. Ранее Fox News американский сообщил, что в течение суток Россия и США могут произвести обмен заключенными. По данным телеканала, Москва передаст осужденного в России по делу о шпионаже журналисту Wall Street Journal Эвана Гершковича. Кого передаст Вашингтон, Fox News не уточнял. А славянский телеканал, славянский, N1, накануне также сообщал, что масштабный обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией и США должен состояться в ближайшие часы. Словения, по данным N1, депортирует двух осужденных за шпионаж в пользу России, Людвига Гиши и Марию Розу Майер-Мунос. Москва может вернуть, соответственно, Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Белоруссия, писал телеканал, также примет участие в обмене и передаст немца Рика Кригера, обвиненного в теракте, приговоренного к расстрелу 30 июля. То есть два дня назад Александр Лукашенко его помиловал. На фоне слухов о предстоящем обмене адвокаты сразу нескольких заключенных сообщили, что их подзащитных увезли из колонии и СИЗО. Там, значит, бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин внесен в реестр иноагентов, правозащитник Олег Орлов внесен в реестр иноагентов, бывшие главы штабов Навального, признанные экстремистскими организациями, запрещены в России, в Уфе и Томске, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочеленко, осужденных по разным статьям Уголовного кодекса. Но это пока только вот домыслы, пресса, слухи со ссылкой на источники, но тут еще подключается вот этот анализ треков особых самолетов, скажем так, которые сейчас видны на флайт-радаре. Поэтому, если действительно что-то такое готовится, возможно, мы в ближайшее время об этом узнаем и, соответственно, уже без ссылок на источники, а именно официально будет об этом объявлено.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте про никабы разговаривать. Тема не уходит из информационного поля, не уходит. Есть вопросы, есть проблемы. На эту тему высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал противников ношения хиджаба врагами ислама, но надо разделять никаб и хиджаб. Глава Чечни во время совещания в Грозном высказался против ношения паранджи. Однако он выступил с критикой в адрес тех, кто призывает запретить хиджаб. Кадыров назвал своими личными врагами те, кто запрещает хиджаб. Он уточнил, что в Чечню приезжает много гостей разных вероисповеданий. Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджаб, это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Дискуссия, напомню, началась в мая, весной, когда глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России должны быть запрещены никабы, это закрывающее лицо, женские головные уборы с прорезью для глаз. В том же месяце в Государственной Думе стали обсуждать законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды. Потом были отдельные изданы, например, в Дагестане распоряжение фетвы через управление мусульман о том, что никабы носить не нужно. Алексей Козырев с нами, он декан философского факультета МГУ. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каким образом вывести дискуссию в мирное русло? И вот почему вообще история с никабами приобрела такой, какой-то привела к какому-то цивилизационному разлому даже, частично?
Ну, вы знаете, я здесь скорее не как декан, а как член президентского совета по взаимодействию с религиозными объединениями. Mm-hmm. Вот нам приходится эти вопросы обсуждать, рассматривать. Вот. Мне кажется, что спорить вот, широким демократическим путем о вещах, связанных с религиозными практиками, не стоит. Здесь сфера, где должны быть приняты четкие решения, решения, которые связаны с Конституцией Российской Федерации, законодательством о свободе совести и религиозных объединениях. Вот. Россия – это светское государство. Это государство, где государство отделено от религиозных организаций. Но в то же время формат светскости предполагает и сотрудничество. То есть государство сотрудничает с религиозными организациями, когда это способствует сплочению общества, конструктивной деятельности религиозных организаций на благо общества, для поддержания традиционных ценностей. Поэтому это не французский вот вариант светскости. Да, равноудаленность, но равноудаленность, предполагающая конструктивное взаимодействие. Поэтому мне кажется, что здесь почва для принятия государственных решений.
Ну, Алексей Павлович, а вот здесь интересно, прошу прощения, очень интересно, когда действительно говорится, пусть государство свою точку зрения выскажет путем принятия федерального закона, тут сразу говорят, что выступают люди уполномоченные и говорят, ну, послушайте, есть культурные особенности. Если мы будем принимать какие-то законы, а они обидятся, оскорбятся, а мы не должны вносить разлом, ну, раскол. Но есть другая проблема, что история с никабами оказалась как бы поводом для того, чтобы те, кто настаивает на этой форме одежды, заявляют, что потенциальный запрет оскорбляет их религиозные чувства, а значит, Россия какая-то шовинистская страна. То есть, вы понимаете, все перепуталось вообще. И государство,
часто,
видимо,
такого
опасается.
Рода заявление, как, собственно говоря, и ношение никабов, носит демонстративный характер. То есть это не выражение религиозного чувства людей,
да,
их искренней преданности, конфессии, а это демонстративное поведение. Вот если в политической сфере она у нас в последнее время достаточно ограничены законными, подзаконными актами, то все это религиозное, мы ссылаемся на свободу совести, и, условно говоря, можно все. Но давайте задумаемся. Все-таки есть традиции ислама в России, если мы можем так сказать, русского ислама, не арабского ислама, который нам навязывают сегодня. Эти традиции связаны с мирным существованием конфессий. И в России никогда никабы не носили. Это особенность, это специфика арабского ислама. Хиджабы, да, другое дело. И, если женщина приходит в платке, идет по улице в платке мусульманском, у нее открыто лицо. Ведь вы понимаете, проблема никабов не только в том, что в никабе можно скрыть свою личность, да, вот, камеру видеонаблюдения, но это и создание определенной атмосферы, настороженности, какого-то неприятия, да, когда люди у себя дома чувствует себя не как у себя дома. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому мне кажется, что здесь надо разделять. Надо разделять действительно реализацию религиозного чувства, вот, и демонстративное поведение. Вот я приведу другой пример.
Пожалуйста.
В православных храмах женщины надевают головной убор, надевают платок.
Да.
Это считается нормой. Да? То есть это не означает, что они должны по улицам ходить в платочках.
Совершенно
верно. Когда они приходят в храм, они надевают платок. Но в Греции, там тоже православие, там я не советую надевать женщинам платок в храм, потому что там платки связаны с памятью об османском господстве. Да?
Угу.
Вот поэтому все женщины в греческих православных храмах стоят с непокрытой головой. И это не относится к сути веры, не относится к сути христианства. Это относится к местным обрядам. Да, вот так себя ведут в России, а вот так себя ведут в Греции. Также я смею предположить, что в исламе есть определенные традиции и обряды, которые носят локальный характер. Да? И вот нам не надо локальное делать универсально. Я думаю, что здесь двоякая задача. С одной стороны, и представители конфессии, муфтии, имамы должны вести просветительскую работу. другой стороны, они ожидают от государства
поддержки,
решений, угу. поддержки, да, законодательных актов. Ведь не надо принимать закон. Закон у нас есть о свободе совести. Он в 96-м году.
А какой принят. Должен быть тогда? Хорошо, какая должна быть реакция государства?
Подзаконные акты. Определенные подзаконные акты, которые связаны... Вот, например, во Франции, там светское государство, там вообще запрещено носить религиозные символы в открытом пространстве, да, в уличном пространстве, в образовательных учреждениях, что не мешает французам устраивать такие кощунственные акции, как мы видели во время открытия Олимпиад. То есть там светское работает в одну сторону, да, а в другую, там, где действительно нужно уважать многовековую историю Европы и христианской Европы, они издевательствуются.
Алексей Павлович, а почему, вот здесь возникает еще один момент, а почему, с вашей точки зрения, религиозные организации в России тоже, даже на примере того, как вот управление мусульман по Дагестану пыталось в течение суток там вроде запрещаем, потом не запрещаем, потом где-то отдельно запрещаем, тоже колебались, скорее всего, была дискуссия, упуская момент... как бы упуская возможность твердо заявить свою позицию, опасаясь чего бы то ни было. Не получается, что они дают некий карт-бланш как раз адептам, как вы говорите, арабского ислама, который несколько отличается от того ислама, который сложился на территории Российской Федерации?
Да, получается. Вопрос риторический. Но мне кажется, что вот здесь запретительную функцию должны выполнять не религиозные организации. Любые запреты религиозных организаций носят рекомендательный характер. Например, православная церковь запрещает есть мясо во время поста. Да. Но это не значит, что даже верующие люди вообще отказываются от скоромной пищи. Иногда бывают послабления. Да? Вот. А вот государственный закон, право, да, который носит всеобщий характер, в отличие от церковного права или там исламского права, оно обязательно для выполнения сил.
Почему эта демонстрация, она в принципе появилась? Демонстрация вот через одежду, через никап. Даже слушательница наша пишет, говорит, у нас есть, говорит, одна мама из Средней Азии, водила ребенка в сад, одета была в джинсах. Как заговорили о запрете никаба, пришла вся замотана, это носит демонстрационный характер сейчас. Откуда это?
Демонстративный характер.
Демонстративный.
Я уверен, что это связано с определенными сбросами. Вот тех... людей или организаций, которые недоброжелательно относятся к России. И ни в коем случае нельзя обижать рядовые следующие. Вот, даже если они выступают с какими-то подразделениями. Да? Но вот люди, которые это делают, которые намеренно расшатывают религиозную стабильность, да, и баланс многих конфессий, которые традиционно существуют в России, этих людей надо выявлять, ими надо работать.
Понятно.
Вот сегодня, мне кажется, это можно сделать и анализировать и социальные сети, то, что происходит в интернете. Вот. Я уверен, что это не случайно произошло. Да?
Вот. Понятно. Спасибо большое, Алексей Павлович. Я вас благодарю. Алексей Козырев был с нами, декан философского факультета МГУ и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Так, слушатель пишет, я не против женщин в платках в Москве, но я против разборок в Дагестане из-за русских девушек в коротких юбках и футболках или парней в шортах. На территории России все могут ходить как нравится, в нормах адекватности, конечно. Но нормы адекватности, они еще сопряжены, конечно же, с культурными особенностями. Костя, как ни крутите. Вот, ну вот принято, понимаете, вот в Арабские Эмираты, ну принято, чтобы женщина там не в шортах была. Ну вот и в Дагестане примерно так же. Вот. Но понятно, что там до мордобоя доводить дело не нужно. Тут дело даже не про шорты, тут дело про вот речь идет про никабы. И философ, специалист заявил, что это демонстрация определенного рода, и здесь государство должно сказать свою четкую, обозначить свою четкую позицию, чтобы дальнейшего нагнетания не происходило. Новости мы продолжим.